From the conference center at Temple Square in
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 183-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на четвертой сессии 183-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам по всему миру благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы выражаем признательность представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, присутствующим здесь этим утром. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга за органом Энди Аусорт и Клей Кристенсен. Хор открыл эту сессию гимном «Иди вперед ты с верой». А теперь любезно исполни для нас гимн «Let Zion in her beauty rise». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Стивен Сноу, член Кворума 70.
Oh, Our Father in heaven, this beautiful
Наш Небесный Отец, этим прекрасным воскресным утром мы благодарим Тебя, как и друзья и члены Церкви, за эту конференцию. Мы благодарны за технические возможности собраться здесь со всего мира. Мы благодарны за этот предстоящий опыт. Мы также молимся о том, чтобы мы желали следовать тому, что мы узнаем, что улучшит нашу жизнь. Также мы молимся о том, чтобы мы могли служить нашим друзьям, соседям и нашим семьям и стараться каждый день жить все лучше и лучше. Молимся за тех, кто будут обучать нас. Благодарны также за музыку на этой конференции. Молимся благословить всех, кто делает это. Молимся за тех, кто присутствует здесь, чтобы они могли научиться. И молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. Затем хор исполнит гимн «Следуй за мной». После гимна мы будем рады услышать старейшина Нейла Эндерсона, члена кворума 12 апостолов. Затем к нам обратится сестра Розмари Уиксом, генеральный президент первоначального общества.
У меня в офисе висит одна нежно любимая картина под названием «Выход к свету». Ее автор — мой друг, датский художник Йохан Бентин, который был первым президентом Кола в Копенгагене, Дания. На картине темная комната с открытой дверью, из которой струится свет. Интересно, что свет, проходящий через дверь, освещает не всю комнату, а лишь пространство перед самой дверью. Для меня тьма и свет на этой картине — метафоры жизни. У нас, смертных, бывает такое чувство, будто мы окружены тьмой. Возможно, мы потеряли близкого человека. Возможно, заблудился ребенок. Поставлен тревожный медицинский диагноз. У нас могут быть сложности с работой. Мы охвачены сомнением и страхами. Мы чувствуем себя одинокими и нелюбимыми. Мы можем чувствовать себя потерянными в своих нынешних обстоятельствах. Но Бог обещает надежду на Его свет. Он обещает осветить путь перед нами и показать нам выход из тьмы. Я хочу рассказать об одной женщине, которая выросла в комнате полной тьмы. Назовем ее Джейн. С тех пор, как Джейн исполнилось 3 года, ее много раз били, унижали и оскорбляли. Ей угрожали, над ней издевались. Просыпаясь утром, она не знала, доживет ли до следующего дня. Люди, которые должны были защитить ее, сами мучили ее и позволяли мучить другим. Чтобы защитить себя, Джейн научилась отключать чувства. Не имея надежды на спасение, она приспособилась к ужасу своей реальности. В ее мире не было света, и она смирилась с темнотой, с онемением, которая может прийти только от постоянного и безжалостного контакта со злом, она приняла тот факт, что любой момент может стать для нее последним. Затем, в возрасте 18 лет, Джейн открыла для себя Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Радость и надежда на восстановление, на восстановленное Евангелие проникли в ее сердце, и она приняла предложение креститься. Впервые в ее жизнь вошел свет, и она увидела перед собой яркий путь. Она покинула тьму своего мира и решила ходить в школу подальше от своего обидчика. Наконец она почувствовала, что вышла из окружения тьмы и зла, что способна наслаждаться сладостным миром и чудесным целительством Спасителя. Однако, спустя годы, когда ее обидчик уже умер, Джейн стали вновь беспокоить ужасные события ее юности. Глубокая горечь и гнев могли уничтожить тот чудесный свет, который она нашла в Евангелии. Она поняла, что если она позволит этой тьме поглотить себя, то ее мучитель одержит окончательную победу. Она обращалась за консультациями и медицинской помощью и начала понимать, что лучший способ исцеления — это понять и принять тот факт, что тьма существует, но не концентрироваться на ней. Ибо, как она теперь знала, свет тоже существует, и именно на нем она решила сосредоточиться. Учитывая свое темное прошлое, Джейн легко могла стать мстительной, язвительной или даже жестокой. Но она не стала. Она сопротивлялась соблазну распространять тьму, позволяя себе гнев, обиду или цинизм. Вместо этого она крепко держалась за надежду, что с Божьей помощью она сможет исцелиться. Она решила излучать свет и посвятить свою жизнь помощи другим. Это решение позволило ей оставить прошлое позади и шагнуть в светлое будущее. Она стала школьной учительницей, и сегодня, спустя десятилетия, ее любовь вошла в жизнь сотен детей, помогая им понять, что они ценны, что они важны. Она стала неутомимым защитником слабых, притесняемых и обескураженных. Она ободряет, укрепляет и вдохновляет окружающих. Джейн поняла, что исцеление приходит тогда, когда мы выходим из тьмы и идем к надежде на яркий свет. Именно через практическое применение веры, надежды и любви она не только изменила собственную жизнь, но и навеки благословила множество других жизней. Кому-то из вас может казаться, что тьма покушается на вас. Вас может угнетать тревога, страх или сомнение. Для вас и для всех нас я повторяю прекрасную и несомненную истину. Божий свет реален. Он доступен всем. Он дает жизнь всему. Он способен смягчить боль от самой глубокой раны. Он может быть целительным бальзамом от одиночества и болезни наших душ. В бороздах отчаяния Он может сеять семена светлой надежды. Он может освещать глубочайшие долины скорби. Он может освещать путь перед нами и вести нас через самую темную ночь в обещание нового рассвета. Это Дух Иисуса Христа, дающий свет каждому человеку, приходящему в мир. Тем не менее, духовный свет редко приходит к тем, кто просто сидит в темноте и ждет, чтобы кто-то щелкнул выключателем. Необходим акт веры, чтобы открыть нам глаза на свет Христа. Духовный свет не увидишь плотским оком. Сам Иисус Христос сказал: «Я свет, сияющий во тьме, и тьма не охватит его». Ибо плотский человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Как же нам открыть глаза, чтобы увидеть надежду на Божий свет? Во-первых, начните оттуда, где вы находитесь. Разве не чудесно знать, что нам не нужно быть совершенными, чтобы получать благословения и дары нашего Небесного Отца? Нам не нужно ждать финишной черты, чтобы получать Божье благословение. На самом деле небеса начинают раскрываться, и благословения небеса начинают изливаться на нас с наших самых первых шагов к свету. И начинать лучше всего именно оттуда, где вы сейчас находитесь. Вы можете думать, что не готовы, чувствовать, что безнадежно отстали от других. Это не имеет никакого значения. В тот самый момент, когда вы начнете искать вашего Небесного Отца, надежда на Его свет начнет пробуждаться, оживать и облагораживать вашу душу. Тьма может не рассеяться мгновенно, но свет придет. И это так же верно, как ночь всегда сменяется с рассветом. Во-вторых, обратите свое сердце к Господу. Вознесите свою душу в молитве и объясните вашему Небесному Отцу, что вы чувствуете. Признайте свои недостатки, излейте свое сердце и выразите свою благодарность. Дайте Ему знать о ваших испытаниях. Молите Его во имя Христа о силе и поддержке. Просите, чтобы ваши уши открылись, и вы могли услышать Его голос. Просите, чтобы ваши глаза открылись, и вы могли увидеть Его свет. В-третьих, ходите во свете. Ваш Небесный Отец знает, что вы будете ошибаться. Он знает, что вы будете спотыкаться, может быть, много раз. Это огорчает Его, но Он любит вас. Он не хочет сломить ваш дух. Наоборот, Он хочет, чтобы вы поднялись и стали такими, какими были задуманы. С этой целью Он послал Своего Сына осветить путь и показать, как благополучно пройти через камни преткновения, разбросанные на этом пути. Он дал нам Евангелие, обучающее пути ученичества. Оно учит нас тому, что мы должны знать и делать, какими должны быть, чтобы ходить во свете Его, следуя по стопам Его возлюбленного Сына. Да, мы будем ошибаться, да, мы будем спотыкаться, но если мы будем стараться еще больше любить Бога и стремиться любить нашего ближнего, свет Евангелия будет окружать и возвышать нас. Тьма будет, несомненно, рассеиваться, потому что она не может существовать в присутствии света. Если мы будем приближаться к Богу, Он будет приближаться к нам. И день ото дня надежда на Божий свет будет становиться внутри нас ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня. Всем, кто чувствует, будто ходит во тьме, я предлагаю уповать на это твердое обещание Спасителя человечества. Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Несколько лет назад моей жене Херет и мне довелось увидеть исполнение этого обещания. Мы были в Западной Африке, прекрасной части мира, где растет наша церковь, а святые последних дней просто восхитительны. Тем не менее, в Западной Африке есть и много проблем. В частности, меня опечалила бедность, которую я там увидел. В городах высокий уровень безработицы, и семьи часто не могут удовлетворить свои ежедневные потребности и обеспечить свою безопасность. Я очень огорчился, узнав, что многие из наших драгоценных членов церкви живут в таких лишениях. Но я также узнал, что эти прекрасные члены церкви помогают друг другу, чтобы никто не голодал. Наконец, мы прибыли в один из наших домов собраний, рядом с большим городом. Но вместо людей, обремененных и поглощенных тьмой, мы увидели радостных людей, излучающих свет. Счастье, которое они ощущали в отношении Евангелия, было заразительным и поднимало наш дух. Любовь, которую они выражали нам, была смиряющей. Их улыбки были искренними и заразительными. Помнится, я тогда подумал, может ли быть более счастливый народ на лице планеты? Даже при том, что эти дорогие святые были окружены трудностями и испытаниями, они были полны света. Собрание началось, и я стал говорить. Но вскоре в здании погас свет, и мы оказались в полной темноте. Какое-то время я никого не мог разглядеть в аудитории, но я видел и чувствовал блестящие и красивые улыбки наших святых. О, как мне было приятно быть с этими замечательными людьми! Темнота в помещении продолжалась, и я сел рядом с женой и стал ждать, когда дадут электричество. Пока мы ждали, случилось нечто удивительное. Несколько голосов запели один из гимнов восстановления. Потом пение подхватили другие, потом еще. Вскоре помещение наполнилось внушительным хором прекрасных голосов. Этим членам церкви не нужны были сборники гимнов. Они знали каждое слово каждого гимна, который пели. И они пели один гимн за другим с энтузиазмом и духом, который тронул мою душу. В конце концов, включились лампы и залили помещение светом. Херит и я посмотрели друг на друга. Наши щеки были мокрыми от слез. В кромешной тьме эти прекрасные, замечательные святые наполнили светом это церковное здание и наши души. Это был глубоко волнующий момент для нас. Мы с Херит никогда этого не забудем. Да, время от времени наша жизнь может казаться затронутой или даже окутанной тьмой. Иногда ночь, которая нас окружает, может казаться гнетущей, обескураживающей и пугающей. Мое сердце скорбит от многих печалей, с которыми вы сталкиваетесь, от болезненного одиночества и изнурительных страхов, которые вы можете переживать. Тем не менее, я свидетельствую, что наша живая надежда во Христе Иисусе. Он истинный, чистый и мощный вход в божественное просветление. Я свидетельствую, что с Христом тьма не может возобладать над нами, тьме не одержать победу над светом Христа. Я свидетельствую, что тьме не устоять перед ярким светом Сына живого Бога. Я призываю каждого из вас открыть Ему свое сердце. Ищите Его через учение и молитву. Приходите в Его церковь, узнавайте о Нем и Его Евангелие. Активно участвуйте, помогайте друг другу и радостно служите Богу нашему. Братья и сестры, даже после самой темной ночи Спаситель мира приведет вас к постепенному, прекрасному и яркому рассвету, который будет непременно расти в вас. Идя навстречу надежде на свет Божий, вы откроете для себя сострадание, любовь и доброту любящего Небесного Отца, в котором нет никакой тьмы. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
The mortal life of Jesus Christ was filled with miracles.
Земная жизнь Иисуса Христа изобиловала чудесами. Непорочная мать, новая звезда, явление ангелов пастухам, прозрение слепых, исцеление хромых, ангелы в Гефсимании у гробницы и самое великое из чудес — Его славное воскресение. Можете ли вы себе представить момент, когда 11 апостолов находились на гробе близ Галилеи, на горе близ Галилеи, и воскресший Господь увещевал их: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Все народы? По всему миру? Всей твари? Было ли такое возможно? Хотя Иисус говорил с убежденностью, должно быть, они задавались вопросом, будут ли чудеса сопровождать их в проповеди Евангелия. Вера перевесила сомнения, и Петр возвысил голос, говоря: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, которого вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». В тот день произошло небывалое излияние Духа, и крестились 3000 человек. Как и обещал Иисус, за убежденностью верующих последовали знамения и чудеса. Когда Церковь Иисуса Христа была восстановлена на земле 183 года назад, Господь, обращаясь к маленькой группе учеников, повторил свой наказ, прозвучавший много веков назад. «Голос предупреждения будет дан всем народам, ибо истина весть должна распространиться по всему миру в самой отдаленной части земли». Всем народам? По всему миру? В самой отдаленной части земли? Было ли такое возможно? Спаситель уверил в этом своих святых последних дней. Но могли ли они предвидеть размах и судьбу этого чудесного дела? Должно быть, они задавались вопросом, будут ли чудеса сопровождать их проповеди Евангелия? Снова вера перевесила сомнения, и тысячи людей приняли крещение. Находясь в Англии, старейшина Уилфорд Вудроф обнаружил целую общину, ожидающую его прибытия. Дух Господа коснулся их, и он крестил 45 проповедников и несколько сотен прихожан в течение первого месяца пребывания на ферме Бенбоу. В наши дни происходит то же самое. Примерно 40 лет назад, когда мы со старейшиной Дэвидом Беднером служили на миссии, а я смею заверить, мы не самые старшие из вернувшихся миссионеров, сидящих в красных креслах. В мире насчитывал 16 тысяч миссионеров. Как сказал вчера президент Монсон, сейчас их 65 тысяч, больше, чем когда-либо. В то время существовало 562 кола. Сегодня их больше 3000. В то время наши приходы и небольшие приходы находились в 59 странах. Сегодня церковные подразделения действуют в 189 из 224 стран и территорий мира. Нас мало, как и предсказывал Нефий. И вместе с тем мы с вами своими глазами видим исполнение пророческих слов Даниила. «Камень, отторгнутый без содействия рук, наполняет всю землю». Мы живем в удивительную пору чудес. Полгода назад, когда президент Монсон объявил об изменении возрастных рамок для юношей и девушек, желающих служить на миссии, несомненно, произошло излияние Духа. Вера перевесила сомнения, и юноши и девушки устремились вперед. В следующий четверг после конференции мне дали поручение передавать документы будущих миссионеров в первое президентство. И я с изумлением увидел анкеты 18-летних мужчин и 19-летних женщин, которые уже подкорректировали свои планы, посетили врачей, прошли собеседование с епископами и президентами кольев и подали миссионерские анкеты. И все за каких-то 5 дней. Сейчас к ним присоединились еще тысячи. Это чудо. Мы благодарны за воодушевляющую веру наших сестер, за растущее число миссионеров, выходцев из разных стран мира и за растущее число супружеских пар, готовых служить. Было объявлено об организации 58 новых миссий, и наш переполненный центр подготовки миссионеров в Прово чудесным образом обрел подкрепление в Мехико-Сити. Президент Томас Монсон сказал: «Мы крайне серьезно относимся к поручению Спасителя. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Работа будет продолжена, принося с собой изменения и благословения в жизни людей. Никакие причины, никакая сила во всем мире не сможет остановить Божий труд. Мы становимся свидетелями чудес Господних по мере того, как Его Евангелие распространяется по всему миру. Братья и сестры, настолько же точно, как то, что Господь вдохновляет на служение все большее число миссионеров, Он пробуждает разум и открывает сердца все большего числа хороших и честных людей, чтобы они могли принять Его миссионеров. Вы уже знакомы с ними или еще познакомитесь? Это ваши близкие и соседи. Они проходят мимо вас на улице, сидят рядом с вами на учебе и общаются с вами в сети. Вы тоже принимаете важное участие в осуществлении этого чуда. Если вы не служите на миссии полного дня и к вашему пальто не прикреплена миссионерская табличка, сейчас самое время прикрепить такую табличку к своем сердце, сделав на ней надпись, как говорил Павел: «Не чернилами, но Духом Бога Живого». А вы, вернувшиеся миссионеры, отыщите свою табличку, не носите ее, но положите ее на видное место. Сейчас вы как никогда нужны Господу, чтобы стать орудием в Его руках. Все мы можем сделать свой вклад в это чудо. Каждому праведному члену Церкви доводилось размышлять о том, как делиться Евангелием. У некоторых делиться Евангелием получается естественным образом, некоторым из нас сложно, и мы задаемся вопросом, как делать это лучше, мечтая о том, чтобы чувство вины, которое мы иногда испытываем, нашло себе другое местечко. Наше желание делиться Евангелием побуждает всех нас преклонять колени, и так должно быть, ведь нам нужна помощь Господа. Президент Монсон просит нас молиться за те регионы, где наше влияние сейчас ограничено и где мы еще не можем свободно делиться Евангелием. Если мы будем искренне и в единстве просить Небесного Отца, Господь продолжит открывать для нас важные двери. Мы также молимся, чтобы у нас самих возникали возможности делиться Евангелием. Апостол Петр сказал: «Будьте всегда готовы всякому, требующему отчета в вашем уповании, дать ответ». Из-за смятения и суеты, царящих в современном мире, неудивительно, что все меньше людей посещают места богослужений. Хотя многие желают быть ближе к Богу и лучше постичь цель жизни, их вопросы остаются без ответа. Сердца многих открыты навстречу истине, но, как сказал пророк Амос, они ходят от моря до моря, ища Слово Господня, и не найдут Его. Вы можете помочь им ответить на их вопросы. В своих повседневных разговорах вы можете что-то прибавить к их вере во Христа. Спаситель сказал: «Держите свет ваш высоко, дабы он мог светить миру. Вот, я свет, который вы будете высоко держать». Я обещаю вам, если вы станете молиться, чтобы узнать, к кому обратиться, в ваш разум начнут приходить имена и лица. В нужный момент вы получите слова, которые надо сказать. Перед вами откроются новые возможности. Вера перевесит сомнения, и Господь благословит вас чудесами. уготованными лично для вас. Спаситель учил нас делиться Евангелием. Мне нравится история об Андрее, который спросил: «Учитель, где живешь?» В ответ Иисус мог назвать свое место жительства, но вместо этого Он сказал Андрею: «Пойдите и увидите». Мне нравится думать, что Спаситель имел в виду следующее: «Пойдите, и вы увидите не только где, но и как я живу. Пойдите и увидите, кто я такой. Пойдите и ощутите Духа». Мы не знаем всего, что произошло в тот день, но мы точно знаем, что, найдя своего брата Симона, Андрей провозгласил: «Мы нашли Христа». Следуя примеру Спасителя, мы можем приглашать прийти и увидеть тех, кому интересны беседы с нами. Некоторые примут наше приглашение, другие — нет. Все мы знакомы с людьми, которых приглашали несколько раз, прежде чем они приняли это приглашение прийти и увидеть. Давайте подумаем и о тех, кто раньше был с нами, но кого мы сейчас видим редко, и пригласим их вернуться и снова увидеть. Мы уважаем выбор и планы каждого человека. Господь сказал: «Пусть каждый человек делает свой выбор». Отсутствие интереса со стороны человека не должно отражаться на чувствах дружбы и любви между нами. Вне зависимости от того, приняли ли они окружающие приглашение прийти и увидеть, вы ощутите одобрение Господа, а вместе с этим возрастет ваша вера, и вы сможете продолжать делиться своими убеждениями. Обращаюсь к пользователям интернета и мобильной связи. Существует множество новых способов пригласить людей прийти и увидеть. Пусть наши беседы о вере в режиме онлайн станут более значимой частью нашей жизни. Сайты LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter — возможностей море. Группа молодежи из Бостона начала вести несколько блогов. Те, кто присоединились к церкви, начали знакомство с ней в режиме онлайн. Затем последовали беседы с миссионерами. Этот опыт помог молодым людям больше поверить в возможность самостоятельно говорить о Евангелии с людьми. Один из них сказал: «Это не просто миссионерская работа. Это миссионерская радость». Мы все участвуем в этом деле. Вместе с остальными прихожанами и миссионерами мы составляем планы, молимся и помогаем друг другу. Постоянно думайте о миссионерах полного дня и молитесь за них. Вверяйте своих близких и друзей их заботе. Господь доверяет им и призвал их обучать и благословлять ищущих Его. Президент Пауло Кретли из мозамбикской миссии Мапуту поделился таким опытом. В Мозамбике пары часто живут вместе, без вступления в брак, потому что африканские традиции требуют настолько дорогое приданное, что большинство пар не могут себе этого позволить. Прихожане-миссионеры думали и молились о том, чем можно помочь делу. Ответом на их молитвы стало побуждение уделять больше внимания закону целомудрия и важности брака и вечных семей. Помогая парам покаяться и вступить в законный брак, они говорят о счастье, которое приходит только если следовать за Иисусом Христом. Вот фотоснимок пар из двух разных мозамбикских городов. Они заключили брак в пятницу, а в субботу приняли крещение вместе со своими детьми. Они пригласили своих друзей и родных прийти и увидеть. И сотни людей пришли и увидели. После крещения одна сестра сказала: «Нам нужно было выбрать, хотим ли мы следовать традициям своих отцов или Иисусу Христу. Мы решили последовать за Христом». Вовсе не обязательно жить в Мозамбике. Вы можете делиться восстановленным Евангелием Иисуса Христа по-своему с людьми своей культуры. Молитесь своему Небесному Отцу. Это Его священный труд. Вы получите руководство к действию. Он распахнет двери, уберет преграды и поможет вам преодолеть препятствия. Господь провозгласил: «Голос предупреждения будет дан всем народам через уста учеников моих, и никто не остановит их». Я свидетельствую, что голос Господний возгласит до всех концов земли, дабы услышали все, кто хотят слышать. Это чудо. Это настоящее чудо. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Молодой отец недавно узнал о смерти своей замечательной учительницы, обучающей второклассников. Вспоминая о ней, он написал: «Из всех чувств и впечатлений, которые мне запомнились, мне чаще всего приходит на ум слово «утешение». Она учила меня читать, писать и считать, но, что более важно, она с детства учила меня любить. На ее уроке можно было ошибиться в слове. «Мы поработаем над этим», — говорила она. «Было в порядке вещей что-то пролить, порвать или сделать кляксу. Мы все уберем и почистим». Можно было попробовать что-то сделать, потянуться, помечтать и с удовольствием наслаждаться тем незначительными событиями, которые волнуют только детей. Самое большое влияние в этом мире человек может оказать на ребенка. В этом возрасте легко завоевать доверие детей и повлиять на их самооценку. Каждый, кто слышит мое выступление, своими словами может укрепить уверенность ребенка в себя и его веру в Небесного Отца Иисуса Христа. В книге Геламана, глава 5, сказано: «И ныне, сыны мои, помните, помните, что на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание». Эти слова Геламан произнес своим сыновьям, и мы продолжаем читать. «И они запомнили его слова, и они пошли проповедовать Слово Божье среди всего народа». Несмотря на то, что сыновья Геламана подверглись гонениям, были брошены в темницу, они всегда следовали этим словам. Они были защищены и окружены столпом огненным. Затем послышался голос, сказавший их гонителям: «Покайтесь вы, покайтесь, и не стремитесь больше истреблять моих слуг». Это не был голос грома, не был голос великого шума, но вот это был тихий голос совершенной мягкости, как будто это был шепот, и он проникал до самой души. Мы можем узнать этот голос с небес. Он не был громким, сварливым или уничижительным. Это был тихий голос совершенной мягкости, дающий твердое руководство и в то же время надежду. То, как мы говорим с нашими детьми, и слова, которые мы произносим, могут не только ободрить и поддержать их, но и укрепить их веру и помочь им оставаться на пути, ведущем к Небесному Отцу. Они пришли на эту землю с готовностью слушать. Приведу один из примеров того, как ребенок умеет слушать. Этот случай произошел в магазине тканей. В переполненном покупателями магазине мать потеряла своего маленького сына, и ее охватила паника. Это стало ясно каждому. Сначала она звала его по имени. «Конор!» — кричала она, стремительно обходя прилавки. Со временем ее голос становился все громче и отчаянней. Вскоре о происшедшем уведомили сотрудников службы охраны, и каждый человек в магазине подключился к поиску ребенка. Несколько минут поиска прошли безуспешно. Было понятно, что отчаяние матери Коннора усиливается с каждой минутой. Она вновь и вновь громко и пронзительно выкрикивала его имя. Одна из посетительниц, помолившись про себя, подумала, что Коннор, вероятно, находится внутри магазина. Возможно, он испугался, услышав, как мама кричит его имя. Она сказала об этом другой женщине, участвовавшей в поиске, и они тут же разработали план. Вместе они стали ходить между прилавками с тканями, тихо повторяя слова. «Коннор, если ты слышишь мой голос, скажи, я здесь». Медленно подходя к задней стене магазина и повторяя эту фразу, они весьма отчетливо услышали тихий робкий голос. «Я здесь». Коннор спрятался между рулонами тканей под столом, и только голос совершенной мягкости побудил его откликнуться. Молитесь, чтобы узнать потребности детей. Изрекайте те мысли, которые я вложу в ваши сердца, сказал Господь, ибо вам будет дано в тот самый день, да, в тот самый момент, что вы должны говорить. Отключитесь и слушайте детей с любовью. К сожалению, отвлекающие факторы этого мира не позволяют многим детям услышать ободряющие слова, которые могли бы сформировать их представление о себе. Доктор Нил Халфон, руководитель Центра «Здоровые дети, семьи и общество» при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, изучает проблему невмешательства родителей. В одном из исследований были проведены результаты наблюдения за 1,5-годовалым ребенком и его родителем. Их сын казался счастливым, активным и увлеченным мальчиком, наслаждавшимся общением с родителями и пиццей. К концу ужина мама поднялась и побежала по делам, поручив отцу заботу о сыне. Папа начал читать телефонные сообщения, в то время как сын пытался привлечь его внимание, разбрасывая корки от пиццы. Затем папа вновь обратил внимание на сына и стал с ним играть. Вскоре, однако, он заменил общение с ребенком просмотром видео на своем телефоне, и они вместе занимались этим до возвращения мамы. В обоих случаях доктор Халфа наблюдал уменьшение силы внутреннего света ребенка, снижение уровня взаимосвязи между родителем и ребенком. Ответом на нашу молитву о том, как удовлетворить потребности детей, может стать побуждение чаще отключать электронные приборы. Отвлекаясь на подобные вещи, мы упускаем драгоценную возможность пообщаться и побеседовать с нашими детьми. Почему бы нам каждый день не выбрать время и не отключить всю технику, подключившись к общению друг с другом? Просто выключите ее. Когда вы это сделаете, поначалу ваш дом словно погрузится в тишину. Вам может даже показаться, что вы не знаете, что делать и говорить. Но потом, посвятив все внимание детям, вы сможете с наслаждением слушать и общаться друг с другом. Мы можем также повлиять на наших детей словами, которые для них записываем. Мы усердно трудимся, делая записи, дабы убедить наших детей уверовать во Христа и примириться с Богом. Президент Томас С. Монсон рассказал историю о Джесси Хессе, пилоте, чей самолет был сбит под Северным Вьетнамом в 1960-е годы. В течение 2 лет его семья не имела представления, жив ли он. Те, кто держал его в плену в Ханое, позволили ему написать домой, но не более 25 слов. Президент Монсон спрашивает, что бы вы и я, оказавшись в такой же ситуации, написали своим близким, не видя их больше 2 лет и не зная, доведется ли свидеться с ними снова. Стараясь написать так, чтобы его семья узнала, что это он, а также желая дать им ценное наставление, брат Хесс написал такие слова. Вот что важно. Храмовый брак, миссия, колледж. Стремитесь вперед. Ставьте цели, пишите историю, фотографируйтесь дважды в год. Конец цитаты. Какие слова вы написали бы своим детям, если бы у вас было более 20 слов? Молодой отец, о котором я говорила раньше, записавший воспоминания своей учительницы во втором классе, теперь воспитывает замечательную дочку. Она понимает, какое огромное доверие оказал ему Бог. Когда она подрастет, какое будущее ее ждет? Что из сказанного им глубоко проникнет в ее сердце? Какие слова ободрят и поддержат ее и помогут ей остаться на верном пути? Изменится ли она к лучшему, если она найдет время прошептать и услышит слова отца: «Ты дитя Бога». Вспомнит ли она когда-нибудь, что отец часто говорил ей слова: «Я люблю все в тебе». Разве не то же Небесный Отец говорил своему Сыну и всем нам, когда Он сказал: «Се есть мой Сын возлюбленный», и затем добавил: «в котором мое благоволение». Пусть же слова, которые мы говорим и пишем своим детям, отражают любовь Небесного Отца к Его Сыну Иисусу Христу и ко всем нам. И затем давайте сделаем паузу и послушаем, ибо ребенок обладает удивительной способностью сказать в ответ много великого и чудесного. Я говорю об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now stand.
А теперь хор и собравшиеся, стоя, исполнят гимн «Уведи нас, Иегова». После пения мы с удовольствием услышим старейшина Уитни Клейтона, члена президентства 70. Вслед за ним выступит старейшина Л. Том Перри, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Where Love Is».
This is the 183rd annual.
Это 183-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Однажды
вечером, несколько лет назад, мы с женой ужинали вместе с одним из наших сыновей, его женой и детьми у них дома. Обычное событие для семьи с маленькими детьми. Было много шума и еще больше веселья. Вскоре после окончания ужина мы с моей внучкой Анной все еще сидели за столом. Видя, что она теперь была центром моего внимания, она встала на стол и устремила свой взгляд на меня. Когда она убедилась, что я смотрю на нее, она в официальном порядке повелела мне смотреть и слушать. Затем она начала танцевать и петь для меня. Ее повеление смотреть и слушать было мудростью из уст младенца. Мы столь многому можем научиться, просто наблюдая и затем размышляя над тем, что мы видим и чувствуем. В таком же духе позвольте поделиться с вами некоторыми принципами, которые я подметил, когда смотрел на прекрасные и верные браки и учился от них. Эти принципы помогут построить крепкий и приносящий радость брак, согласующийся с небесными принципами. Я предлагаю вам вместе со мной смотреть и учиться. Во-первых, я заметил, что в самых счастливых браках как муж, так и жена почитают свои отношения драгоценной жемчужиной, бесценным сокровищем. Они оба оставляют своих отцов и матерей и вместе начинают строить брак, который будет процветать в вечности. Они понимают, что идут по уготованному Богом пути. Они знают, что никакие другие отношения не смогут принести столько же радости, стать источником столь многих благих дел и также сильно изменить человека в лучшую сторону. Смотрите и учитесь. Самые замечательные супруги относятся к своему браку как к чему-то бесценному. Следующее — это вера. Успешные браки основываются на вере в Господа Иисуса Христа и послушании Его учениям. Я заметил, что пары, для которых брак — это что-то бесценное, следуют за своей верой. Они еженедельно посещают причастные и другие собрания, проводят семейные домашние вечера, вместе и по отдельности молятся и изучают священные писания, а также платят честную десятину. Они вместе стараются быть послушными и добродетельными. Они не считают, что заповеди — это как шведский стол, где можно выбрать только то, что вам нравится. Вера — это основание любой добродетели, способствующей укреплению брака. Укрепляя веру, вы укрепляете брак. Вера растет через соблюдение заповедей, и то же самое происходит с гармонией и радостью в браке. Поэтому соблюдение заповедей так важно для создания крепкой семьи. Смотрите и учитесь. Вера в Господа Иисуса Христа — это основание счастливого и вечного брака. Третье. Покаяние. Я усвоил, что счастливые браки основываются на даре покаяния. Это неотъемлемый элемент в любом крепком брачном союзе. Супруги, которые регулярно проводят честную самооценку и незамедлительно принимают необходимые действия, чтобы покаяться и стать лучше, ощущают действие этого целительного бальзама в своем браке. Покаяние помогает восстановить и поддерживать гармонию и мир. Смирение — это сама суть покаяния. Смиренный человек бескорыстен, а не эгоистичен. Такой человек не требует своего и не заявляет, что он лучше других. Вместо этого он говорит кротко и слушает с добротой к пониманию, а не к убеждению в своей правоте. Смиренный человек понимает, что никто не может изменить другого, но благодаря вере, усердию и Божьей помощи мы сами можем испытать великую перемену сердца. И когда это произойдет, тогда мы будем относиться к окружающим, особенно нашим супругам, с кротостью. Смирение означает, что как муж, так и жена будут стремиться стать друг для друга благословением, помогать друг другу и поддерживать друг друга, в любой ситуации ставя своего партнера на первое место. Смотрите и учитесь. Счастливые браки основываются на покаянии и смирении. В В-четвертых, уважение. Я заметил, что в успешных, счастливых браках мужья и жены относятся друг к другу как к равноправным партнерам этого союза. Если в каком-либо месте или в какой-либо период времени мужья доминировали над своими женами или же относились к ним как к второстепенным партнерам в браке, это было не в согласии с божественным законом и должно быть заменено на правильные принципы и модели поведения. Мужья и жены в счастливых браках принимают решения единодушно, и каждый из супругов является полноправным участником этого процесса с равноценным правом голоса. Они сосредотачивают свое внимание прежде всего на семье и на помощи друг другу в выполнении каждодневных обязанностей. Их брак основывается на совместных усилиях, а не на пререканиях. Ужин вместе и семейное время после него становится средоточием их дня и целью проявляемых обоими стараний. Они отключают электронные устройства и воздерживаются от развлечений для себя, чтобы помочь по дому. По мере возможности они каждый вечер читают вместе со своими детьми и оба помогают друг другу уложить их спать. Они также ложатся спать вместе, если позволяют их обстоятельства и обязанности. Мужья и жены трудятся бок о бок, выполняя самую важную работу на земле, работу, которую мы выполняем в своих домах. Там, где есть уважение, супруги ничего не скрывают друг от друга, что является основным элементом счастливого брака. В браках, основанных на взаимном доверии и открытости, нет секретов в отношении существенно важных вопросов. Мужья и жены вместе принимают решения, связанные с финансами, и у них обоих есть доступ ко всей информации. Преданность — это в том числе и то, как мы проявляем уважение. Пророки учат тому, что партнеры в успешном браке пылко преданы друг другу. Пользуясь социальными сетями, они ведут себя достойно во всех отношениях. Они никоим образом не скрывают то, каким образом используют интернет. Они свободно делятся друг с другом своими паролями к социальным сетям. Они не рассматривают странички других людей в интернете, если это может в какой бы то ни было мере придать священное доверие супруга или супруге. Они никогда не сделают или не скажут чего-то, что может даже показаться неуместным, будь то в интернете или в реальной жизни. Смотрите и учитесь. Самые прекрасные браки полны уважения, открытости и преданности. Пятое — любовь. В самых счастливых браках, которые мне удалось повидать, мужья и жены непременно проявляют послушание одной из самых счастливых заповедей — жить вместе в любви. Обращаясь к мужьям, Господь заповедал: «Люби жену свою всем сердцем своим и прилепись к ней никому другому». В книге «Руководство в церкви» говорится: «В этой заповеди слово «прилепиться» означает быть всецело преданным и верным кому-либо. Супружеские пары должны прилепиться к Богу и друг другу, служа и любя друг друга, а также соблюдая заветы в абсолютной верности друг другу и Богу. Как муж, так и жена оставляют в прошлом жизнь, которую они вели до заключения брака, и начинают ставить брак на первое место. Они не позволяют никому и ничему в жизни стать для них важнее, чем соблюдение заветов, заключенных с Богом и друг с другом. Смотрите и учитесь. Счастливые пары любят друг друга и абсолютно преданы друг другу. Есть люди, которые не настолько счастливы в браке, как им того хотелось бы, которые никогда не были замужем или женаты, есть разведенные, родители-одиночки или по той или иной причине не способные вступить в брак. Такие обстоятельства могут быть полны трудностей и печали, но они не должны быть вечными. Пусть небеса обильно благословят тех из вас, кто оказался в такой ситуации и, несмотря на это, с бодростью делает все, что находится в ваших силах, чтобы устоять. Стремитесь к этому идеалу вечного брака, в том числе стараясь быть или готовясь к тому, чтобы быть достойным супругой или супругом. Соблюдайте заповеди, уповайте на Господа и Его священную любовь к вам. Когда-нибудь все обещанные благословения, касающиеся брака, будут ваши. В одном из самых замечательных стихов в книге Мормона написаны такие простые слова: «И они женились и выдавали замуж, и были благословляемы согласно множеству обещаний, которые дал им Господь». Обещания Господа распространяются на всех тех, кто живет такой жизнью, которая способствует построению счастливых и святых брачных отношений. Такие благословения являются прекрасным и предсказуемым результатом верной жизни по Евангелию Иисуса Христа. Я благодарен за свою замечательную жену Кэти, любовь всей моей жизни. Брак — это дар нам от Бога. Качество нашего брака — это наш дар Ему. Я приношу свидетельство о чудесном плане нашего любящего Небесного Отца, открывающем возможность иметь вечные и удивительные семейные отношения. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
На прошлое Рождество я получил особый подарок, который принес с собой много воспоминаний. Он был от моей племянницы. Он был среди тех вещей, которые я оставил в старом семейном доме, переезжая после женитьбы. Этот подарок — небольшая коричневая книга, которую я сейчас держу в руке. Это книга, которую давали всем членам церкви, вступившим в вооруженные силы во время Второй мировой войны. Лично я рассматривал эту книгу как подарок от президента Хибера Гранта и его советников Рубина Кларка и Дэвида Маккея. На форзаце книги эти три божьих пророка написали: «Должностные обязанности армейской службы не позволяют нам иметь с вами постоянную связь, ни напрямую, ни через представителей. В такой ситуации нам лучше всего вложить вам в руки достаточно современных откровений и объяснения евангельских принципов, чтобы донести до вас, где бы вы ни находились, возобновленную надежду и веру, а также утешение и душевный покой». Сегодня мы находимся на другой мировой войне. На сей раз она не связана с оружием, а с мыслями, словами и поступками. Это война с грехом. И больше, чем когда-нибудь, мы нуждаемся в напоминании соблюдать заповеди. Секуляризм становится нормой, и многие его убеждения и практики находятся в прямом конфликте с тем, что было учреждено самим Господом для пользы Его детей. В этой небольшой коричневой книге сразу после послания первого президентства помещена подготовительная записка «Мужчине на службе», озаглавленная так: «Повиновение закону есть свобода». В записке проводится параллель между военным кодексом, который предназначен для пользы тех, кто находится на службе, и божественным законом. Записка гласит: «Во Вселенной, где командир Бог, закон универсален и вечен, с конкретными благословениями и неизменным наказанием». Заключительные слова записки сосредоточены на повиновении Божьему закону. Если вы хотите вернуться к своим любимым с высоко поднятой головой, если вы хотите быть мужчиной и жить полной жизнью, тогда соблюдайте Божий закон. Поступая так, вы можете добавить к этой бесценной свободе, которую вы с усердием защищаете, другую, от которой остальные виды свободы могут зависеть — свободу от греха. Поистине, повиновение закону есть свобода. Почему выражение «повиновение закону есть свобода» кажется мне настолько истинным в это время? Почему сейчас это настолько истинно для всех нас? Возможно, потому, что нам открыто знание о нашей предземной истории. Мы знаем, что когда Бог, Отец Вечный, представил свой план нам в начале времен, сатана захотел изменить его. Он сказал, что искупит все человечество. Ни одна душа не была бы потеряна. И сатана был уверен, что сможет осуществить предложенный им план. Но там была неприемлемая цена — нарушение человеческой свободы, которая была и остается даром, данным людям Богом. Об этом даре президент Гарольд Билли сказал: «После самой жизни самый большой подарок Богу человечеству — это свобода выбора». Так что то, что сатана пренебрег свободой выбора человека, было немалым делом. Фактически это стало основной проблемой, из-за которой на небесах развернулась война. Победа в войне на небесах принесла победу свободе выбора. Но сатана все же не закончил войну. Его запасной план, план, который он притворяет в действие со времен Адама и Евы, в том, чтобы искушать мужчин и женщин, главным образом с целью доказать, что они недостойны данного им Богом дара свободы выбора. У сатаны есть много причин делать то, что он делает. Возможно, самым сильным его мотивом стала месть, но также он желает сделать всех людей такими же несчастными, как и он сам. Никто из нас никогда не должен забывать, как сильно сатана желает успеха. Его роль в вечном плане Отца — делать так, чтобы противоположность была во всем, и испытывать нашу свободу выбора. Каждое решение, которое вы и я принимаем, есть испытание нашей свободы. Выбор между послушанием и непослушанием заповедям Бога на самом деле есть выбор между свободой и жизнью вечной и пленом и смертью. Это основополагающее учение ясно преподается во втором Нефии, во второй главе, в 27 стихе. А потому люди свободны по плоти, им дано все, что нужно человеку. И они вольны выбрать свободу и жизнь вечную через великого посредника всех людей, либо выбрать плен и смерть, сообразно плену и силе дьявола, ибо он стремится, чтобы все люди были несчастными, как он сам. Во многих отношениях этот мир всегда находился в состоянии войны. Думаю, когда первое президентство прислало мне эту небольшую коричневую книгу, их больше волновала более великая война, чем Вторая мировая. Я также думаю, они надеялись, что эта книга станет щитом веры от сатаны и его армии в этой великой войне, войне против греха, и будут служить для меня напоминанием о том, что нужно жить по Божьим заповедям. Некоторые говорят, что мир еще никогда не был так нечестив, как сейчас. Но я оптимист. Я ищу хорошее. Действительно, в некоторых аспектах грех растет с рекордной скоростью, но в чем-то другом мир по-настоящему становится лучше. Один способ оценить и сравнить себя с прошлым поколениями связан с одним из стоящих стандартов — 10 заповедями. Для большей части цивилизованного мира, особенно для иудеи-христианского мира, 10 заповедей давно стали самой принятой и прочной границей между добром и злом. На мой взгляд, 4 из 10 заповедей относятся столь же серьезно, как и когда-либо раньше. Наша культура презирает и осуждает убийство, воровство, ложь, и мы по-прежнему считаем, что дети имеют ответственность перед своими родителями. Но как общество мы рутинно отодвигаем остальные 6 заповедей. Если мирские приоритеты могут быть показателем, у нас точно есть другие боги, которых мы ставим прежде истинного Бога. Мы создаем идолов из знаменитостей, стиля жизни, богатства и, да, иногда изображений предметов. Мы используем имя Божие всячески нечестивыми способами, включая и восклицание, и ругань. Мы тратим день субботы на самые большие игры, наиболее серьезные виды отдыха, на крупнейшие походы по магазинам, на что бы то ни было еще, кроме поклонения Богу. Мы относимся к половым отношениям вне брака как к отдыху и развлечению. А зависть стала слишком обычной для нашей жизни. Пророки всех устроений постоянно предупреждали относительно 2 наиболее серьезных заповедей, тех, что связаны с убийством и прелюбодеянием. Я вижу схожие основания у этих 2 критически важных заповедей. Вера в то, что жизнь сама по себе — это прерогатива Бога, а наши физические тела — храмы смертной жизни, должны существовать в пределах, установленных Богом. Если человек заменяет собственными правилами законы Бога в чем-либо, что касается жизни, это верх самонадеянности и самый низ греха. Главное влияние этих обесценивающихся позиций относительно святости брака приходится на семью. Сила семьи уменьшается с пугающей скоростью, что приносит вред самому обществу. Я вижу прямые причины и следствия. Забывая о преданности и верности своему супругу, мы убираем тот клей, на котором держится наше общество. Полезно думать о заповедях, как о заботливом наставлении от мудрого и всезнающего Небесного Отца. Его цель — это наше вечное счастье, а Его заповеди — это наша дорожная карта, которую Он дал нам, чтобы мы могли вернуться к Нему, поскольку только в таком случае мы можем быть счастливы. Насколько значимы дом и семья для нашего вечного счастья? На 141-й странице моей небольшой коричневой книги написано: «В самом деле, наше небо есть нечто немногим большее, чем проекция нашего дома в вечность». Учение о семье и о доме было позднее явлено с невероятной ясностью и убедительностью в документе «Семья. Воззвание к миру». Там была провозглашена вечная природа семей, а также объяснена связь с поклонением в храме. Воззвание также провозгласило закон, которым определяется вечное счастье семей, а именно священные силы деторождения могут использовать только мужчина и женщина, состоящие в законном браке, как муж и жена. Бог являет своим пророком, что существуют нравственные ценности. Грех всегда будет грехом. Неповиновение Господним заповедям всегда будет лишать нас Его благословения. Мир изменяется постоянно и резко, но Бог, Его заповеди и обещанные благословения не меняются. Они непреложны и неизменные. Мужчина и женщина получают свою свободу выбора в качестве дара от Бога, но их свобода, а за ней и их вечное счастье, приходит от повиновения Его законам. Как сказал Алма своему сбившемуся с пути Калиантону: «Нечестие никогда не было счастьем». В эти дни восстановления полноты Евангелия Господь снова явил нам благословение, обещанные за послушание Его заповедям. Есть закон, непреложно уставленный на небесах, до основания этого мира, коим законом определяются все благословения. И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то это достигается через повинование тому закону, которым оно определяется. Несомненно, не может быть никакого другого учения, выраженного сильнее в священных писаниях, чем неизменные заповеди Господа и их связь с нашим счастьем и благополучием как личности, как семьи и как общества. Нравственные ценности существуют. Неповиновение Господним заповедям всегда будут лишать нас Его благословения. Это неизменно. В мире, где нравственные рамки общества размыты, восстановленное Евангелие Иисуса Христа никогда не колеблется, как и не должны меняться Его колья, приходы, семьи или отдельные члены. Мы не должны выбирать, какие заповеди, на наш взгляд, важно соблюдать. Мы должны признавать все Божьи заповеди. Мы должны оставаться твердыми и непоколебимыми, иметь совершенную уверенность в постоянстве Господа и совершенное доверие Его обещаниям. Давайте же всегда будем светом наверху горы, примером в соблюдении заповедей, которые никогда не изменялись и никогда не изменятся. Так же, как эта небольшая книга, призывающая военнослужащих членов церкви оставаться нравственно твердыми во времена войны, давайте во время этой войны будем маяком для всей земли, и в частности для Божьих детей, ищущих Господних благословений. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Мы благодарны табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Нашим заключительным оратором на этой сессии будет наш пророк, президент Томас С. Монсон. По окончании его выступления хор исполнит гимн «Вперед, святые!». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Винсент Халек, член Кворума 70.
My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, как я благодарен за возможность быть с вами этим утром. Для меня важны ваши вера и молитвы в это время, когда я пользуюсь привилегией выступать перед вами. На протяжении многих лет мужчины и женщины искали знания и понимания относительно смертного существования и его целей, а также о путях к миру и к счастью. Каждый из нас это ищет. Это знание и понимание доступны всему человечеству. Они содержат истины, которые вечны. В Учении Заветах, раздел 1, стих 39, мы читаем: «Ибо вот, да, Господь есть Бог, и Дух свидетельствует, и это свидетельство истина, и истина пребывает во веки веков». Поэт написал: «Пусть придут небеса, и исчезнет земля, но великая правда, итог бытия, пребудет во веки веков». Кто-то может спросить, где же находится такая правда и как ее распознать? В Откровении, данном через пророка Джозефа Смита в Киркленде, штат Огайо, в мае 1833 года Господь провозгласил: «Истина есть знание сущего, как оно есть, как оно было и как оно будет. Дух истины от Бога, и ни один человек не получает полноту, если он не соблюдает заповеди Его». Тот, кто соблюдает заповеди Божьи, получает истину и свет, пока он не прославится и не познает все. Какое великолепное обещание! Тот, кто соблюдает заповеди Божьи, получает истину и свет, пока он не прославится в истине и не познает все. В наш просвещенный век, когда полнота Евангелия восстановлена, нам с вами нет необходимости бороздить неизвестные моря и ходить нехоженными тропами в поисках истины. Любящий Небесный Отец наметил наш путь и дал нам компас, который не подведет никогда. Послушание, познание истины и ответы на наши величайшие вопросы приходят к нам, когда мы послушны Божьим заповедям. Мы учимся послушанию всю жизнь. Когда мы еще совсем юны, те, кто ответственны за нас, устанавливают принципы и правила, чтобы обеспечить нам защиту. Жизнь могла бы быть проще для нас, если бы мы были полностью послушны таким правилам. Тем не менее, многие из нас учатся мудрости на личном опыте. В мои детские годы, каждое лето, с начала июля и до начала сентября, мы с семьей останавливались в летнем домике в Вивьен Парке в каньоне Прово, штат Юта. Одним из моих лучших друзей во время этих беззаботных дней в каньоне был Дэнни Ларсон, семья которого тоже владела маленьким домиком в Вивьен Парке. Каждый день мы с ним скитались по этому мальчишескому раю, рыбачили в ручье и на реке, собирали камни и другие сокровища, бродили, лазили по горам и просто наслаждались каждой минутой, каждого часа, каждого дня. Однажды утром мы с Дэнни решили, что вечером хорошо бы развести костер с нашими друзьями из каньона. Нам нужно было расчистить территорию вблизи поля, где мы могли бы собраться. Июньская трава, покрывавшая поле, стала сухой и колючей. Мы начали выдергивать высокие тропинки, планируя расчистить большую круглую площадку. Мы налегали на траву и дергали изо всей силы, но смогли выдернуть лишь немного колосков. Мы поняли, что это займет весь день, а наши силы и энтузиазм уже почти иссякли. И тогда мою 8-летнюю голову пришло решение, которое показалось мне гениальным. Я сказал Дэнни: «Нам нужно всего лишь поджечь эту траву. Давай просто выжжем траву кругом». Он с готовностью согласился. И тогда я побежал в дом, чтобы взять спички. Чтобы никто из вас не думал, что в столь нежном возрасте нам было разрешено пользоваться спичками, я хочу уточнить, что мне и Дэнни было запрещено пользоваться спичками без присмотра взрослых.
Нас
обоих многократно предупреждали об опасности огня. Однако я знал, где моя семья хранит спички. И нам так нужно было расчистить поле. Недолго думая, я побежал домой, взял несколько спичек, стараясь, чтобы меня никто не заметил. Я быстро спрятал их в один из карманов. Я побежал назад к Дэнни. Я был в восторге от того, что в моем кармане лежит решение нашей проблемы. Я помню, что думал, что огонь сожжет лишь столько, сколько мы пожелаем, а затем каким-то волшебным образом погаснет сам. Зажегший спичку о камень, я поджег июньскую траву. Она вспыхнула, как будто была облита бензином. Поначалу мы с Дэнни были в восторге, наблюдая за тем, как исчезает трава. Но быстро стало ясно, что огонь не собирался гаснуть сам по себе. Нас охватила паника, когда мы поняли, что не сможем ничего сделать, чтобы остановить его. Угрожающее пламя поползло по траве у горы, подвергая опасности сосны и все остальное на своем пути. В конце концов, у нас не осталось иного выбора, кроме как побежать за помощью. И вскоре все, кто смогли, мужчины и женщины из Вивиан-парка, прибежали и стали бить по горящим местам мокрыми мешками, чтобы потушить пламя. Спустя несколько часов труда последние угольки были потушены. Вековые сосны были спасены, как и дома, до которых пламя в конце концов добралось бы. Дэнни и я получили несколько тяжелых, но важных уроков. Не последним из них стал урок о важности послушания. Есть правила и законы, помогающие гарантировать нашу физическую безопасность. Точно так же Господь дал руководство и заповеди, помогающие гарантировать нашу духовную безопасность, чтобы мы могли успешно продвигаться по этому коварному смертному пути и в конце концов вернуться к нашему Небесному Отцу. Много веков назад, поколению, воспитанному в традициях жертвоприношения животных, Самуил смело провозгласил: «Послушание лучше жертвы, а повиновение лучше тука овнов». В этом устроении Господь открыл Джозефу Смиту, что требует сердца и доброхотного ума. «И доброхотные и послушные вкусят блага земли Сион», в эти последние дни. Все пророки, древние и современные, знают, что послушание необходимо для нашего спасения. Нефи заявил: «Я пойду и сделаю то, что повелел Господь». Несмотря на то, что окружающие колебались и в послушании, и в вере, Нефи никогда не подводил Господа в том, что ему было велено сделать. В результате этого были благословлены многие-многие поколения. История послушания Авраама и Исаака будоражит душу. Должно быть, Аврааму было чрезвычайно трудно, исполняя Божье повеление, взять своего любимого Исаака в землю Мория, чтобы там принести его в жертву. Можем ли мы представить, какая тяжесть легла на сердце Авраама, когда он шел к назначенному месту? Наверняка страдание разрушало его тело и мучило разум. Когда он связывал Исаака, клал его на жертвенник и брал в руки нож, чтобы убить сына, он ответил на повеление Господа с непоколебимой верой и безоговорочным доверием. И каким же чудом стали прозвучавшие затем слова? С каким удивлением и радостью они были восприняты? «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Авраам был проверен и испытан. И за свою преданность и послушание он получил от Господа великое обещание. Цитата. «Благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа Моего». Хотя нас не просят доказывать свое послушание в столь же драматичных и мучительных обстоятельствах, послушание остается требованием для нас тоже. Джозеф Ф. Смит провозгласил в октябре 1873 года: «Послушание — это первый закон небес». Президент Гордон Б. Хинкли сказал: «Счастье святых последних дней, покой святых последних дней, прогресс святых последних дней, процветание святых последних дней и вечное спасение и возвышение этих людей зависит от послушания наставлениям Бога». Послушание — это отличительная черта пророков. Оно давало им силу и знания на протяжении многих веков. И нам необходимо осознать, что для нас также открыт этот источник силы и знания. Он легко доступен каждому из нас сегодня, если мы послушны Божьим заповедям. За свою жизнь я познакомился с бесчисленным количеством верных и послушных людей. Я был благословлен и вдохновляем ими. Позвольте мне рассказать историю о двух таких людях. Вальтер Краузе был преданным членом церкви. После Второй мировой войны он жил с семьей в стране, ныне известной как Восточная Германия. Несмотря на лишения, с которыми он сталкивался из-за отсутствия свободы в той части мира и в то время, брат Краузе любил Господа и служил ему. Он верно и добросовестно выполнял каждое данное ему поручение. Другой человек, Иоганн Дендорфер, родом из Венгрии, присоединился к церкви в Германии и был крещен там в 1911 году, в возрасте 17 лет. Немного спустя он вернулся в Венгрию. После Второй мировой войны он стал практически узником в своей стране, в городе Дебрецен. У жителей Венгрии также была отнята их свобода. Брат Вальтер Краузе, который не был знаком с братом Дендорфером, получил задание быть его домашним учителем и регулярно навещать его. Брат Краузе позвонил своему напарнику по домашнему обучению и сказал: «Нам поручили навещать брата Иоганна Дендорфера. Не могли бы вы побывать со мной на этой неделе у него и поделиться с ним евангельским посланием?» И затем он добавил: «Брат Дендорфер живет в Венгрии». Его удивленный напарник спросил: «А когда мы отправляемся?» «Завтра», — последовал ответ брата Краузе. «А когда мы вернемся?» — спросил напарник. И брат Краузе ответил: «Через неделю, если вообще вернемся». Итак, два напарника по домашнему обучению отправились навестить брата Дендорфера на поезде, а затем на автобусе из северо-восточной Германии в Дебрецен, Венгрия. Это было серьезное путешествие. У брата Дендорфера не было домашних учителей с довоенного времени. Теперь же он увидел слуг Господа, и его переполнила благодарность за то, что они приехали. Сначала он не стал пожимать им руки. Вместо этого он пошел в свою спальню и достал из ящика стола коробочку с десятиной, которую он откладывал много лет. Он отдал десятину своим домашним учителям и сказал: «Теперь я выполнил повеление Господа. И вот теперь я чувствую себя достойным пожать руки слугам Господа». Брат Краузе позже сказал мне, что невозможно описать, насколько он был тронут при мысли о том, как этот верный брат, не имевший контакта с церковью много лет, послушно и постоянно откладывал своего скудного заработка 10%, чтобы заплатить десятину. Он откладывал ее, не зная, когда у него будет привилегия ее заплатить, или будет ли она у него вообще. Брат Вальтер Краузе скончался 9 лет назад, в возрасте 94 лет. Всю свою жизнь он верно и послушно служил и был вдохновением для меня и всех тех, кто его знал. Когда его просили выполнять поручения, он никогда не сомневался, никогда не роптал, никогда не искал отговорок. Мои братья и сестры, великая проверка этой жизни — это послушание. «Мы испытаем их, — речет Господь, — чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповедует им». И Спаситель провозгласил: «Ибо все, желающие иметь благословение от рук моих, должны соблюдать закон, установленный для этого благословения, и условия его, как было учреждено еще до основания мира». Нет более великого примера послушания, чем наш Спаситель. О нем, о Спасителе, Павел сказал: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Спаситель продемонстрировал подлинную любовь Божию, прожив совершенную жизнь и чтя свою священную миссию. Никогда он не был надменным, никогда его не одолевала гордыня, никогда он не изменял своим принципам. Он был всегда смиренным, искренним, он всегда был послушным. Когда он был возведен духом в пустыню, чтобы быть искушаемым главным лжецом, самим дьяволом, хотя он был физически ослаблен постом, длившимся 40 дней и 40 ночей, и напоследок взалкал, все же, когда лукавый сделал Иисусу самые заманчивые и обольстительные предложения, он дал нам божественный пример послушания, отказавшись отклониться от известного ему верного пути. Когда на него обрушились муки Гефсимании, где он перенес такую боль, что пот его был как большие капли крови, падающие на землю, он явил пример послушного сына, сказав: «Отче, о, если б ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Как Спаситель учил своих апостолов, так он учит и нас. «Иди за мной». «Иди за мною». Готовы ли мы повиноваться? Знания, которые мы ищем, ответы, которые мы получаем, и сила, которую мы хотим обрести сегодня, чтобы преодолеть трудности запутанного изменяющегося мира, могут стать нашими, если мы желаем повиноваться заповедям Господа. Я еще раз процитирую слова Господа. «Тот, кто соблюдает заповеди Божьи, получает истину и свет, пока он не прославится в истине и не познает все». И я смиренно молюсь, чтобы мы все могли быть благословлены богатой наградой, обещанной за послушание. Во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
наш возлюбленный Небесный Отец, в заключение этой сессии Генеральной конференции этим воскресным утром мы смиренно выражаем нашу благодарность перед Тобой за ту любовь, которая была выражена так прекрасно сегодня утром для всех нас. Это было выражено замечательными посланиями, которые были вдохновлены Твои слуги. Мы молимся перед Тобой. Мы были возвышены, были обучены Твоему Слову. А теперь мы просим Тебя, наш Небесный Отец, по завершению всего этого, дабы мы имели веру вслушиваться и следовать за тем Словом, которое мы получили, что мы помнили о Нем, применяли это Слово и могли изменять, чтобы становиться ближе к Тебе. И продолжали делать, следовать за Тобой. Мы просим все эти благословения в благодарности за пророков, провидцев и откровителей, которые среди нас, которые так благословляют наши жизни за замечательные послания и все вещи, которые они нам советуют, дабы приближаться к Тебе. Помоги нам становиться ближе к Тебе. И мы благодарны за жертву Твоего Сына ради нас, и пусть Его благословения пребывают с нами, дабы мы могли снова через какое-то время вернуться на новую сессию. И все это говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 108th.
Вы смотрели трансляцию 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.